Савва в раздумье сидел в кресле, наблюдая, как языки пламени, словно нехотя, облизывают толстые березовые поленья в огромном камине из радомского песчаника. Взяв кочергу, он поворошил дрова. Пламя, словно обрадовавшись нежданной помощи, с сухим треском, жадно вцепилось огненными зубами в бересту. Неужели любовь, как огонь, горит только тогда, когда ей приносятся новые жертвы? — размышлял Савва. — А если все, что было уже брошено в ее пламя, что тогда? Любовь превращается в тлеющие угли, а потом в пепел. Уходит? Куда? Обращается в облако, чтобы воскреснуть где-то живительным дождем, или проваливается в неведомую бездну, из которой уж и выхода нет. Морозов снова поворошил дрова, наблюдая за радостным фейерверком искр. А может, нужно просто найти в себе силы и дунуть на пока еще тлеющие угли, чтобы дать ей возможность снова вспыхнуть. Но для этого нужна жертва.
«Может быть, ты, наконец, объяснишь, что происходит?»
Савва поморщился от резкого голоса жены, решительно вошедшей в комнату, и нехотя повернул голову в ее сторону. Зинаида с вызовом смотрела на мужа покрасневшими то ли от бессонной ночи, то ли от слез глазами, под одним из которых подрагивала тонкая жилка. «Ты правды ждешь, Зина?» Поднимаясь с кресла, спросил Савва с удивившим его самого спокойствием. «Что ж», — помедлил он, подбирая слова, — «я, Зина, другую женщину полюбил. Так-то вот». Повернулся к камину и снова принялся ворошить кочергой угли.
«Актриску эту?»
Так же неожиданно спокойно спросила Зинаида.
«Андрееву?»
«Да, ее». Тихо ответил Савва и повернулся к жене. «И поделать с этим ничего не могу. Прости».
«Но, Савва...» Лицо Зинаиды побледнело. «А наше положение? Репутация? Дети? Что скажут люди?»
«Люди... Я не червонец, чтобы всем нравиться. Какой есть...» — оборвал он жену.
— Интересная поговорка. Сам придумал или научил кто?
— дрогнувшим голосом спросила Зинаида. — Мысль не моя, Бунина, а по мне чисто про меня сказано.
— Так что ж...
— Зинаида обернулась уже в дверях.
— Теперь по ночам не ждать тебя?
«Не жди», — жестко проговорил Савва и аккуратно положил кочергу на место. «Детям только ничего не говори, ладно?»
«Что ж, как знаешь, только...»
Задрожавшие губы Зинаиды скривились в попытке улыбнуться.
«Не думай, что мне это все так уж больно. Переживу. Как-нибудь».
Она вышла, гордо подняв голову, и тихо прикрыла за собой дверь. Савва вышел из конторы правления Никольской мануфактуры. Тяжелые тучи нависли над серыми домами, но дождя еще не было. Сел в автомобиль, ожидавший у подъезда. «Давай-ка, Ганя, к Андреевой».
«В театр?» — уточнил водитель.
«Домой, Ганя, домой. Сегодня спектакля нет». Издалека докатились раскаты грома, и первые крупные капли дождя застучали по тенту автомобиля. В этот день у Марии Федоровны приема не было. Савва был приглашен на встречу в узком кругу близких друзей. Переодеться после работы он не успел, и потому ехал при параде в роскошной пиджачной тройке. Савва вошел в прихожую и поправил узел галстука. Красивые галстуки были его слабостью. Собираясь куда-либо, выводил из себя даже терпеливого камердинера Ферапонта. И то, выбери-ка один нужный галстук, когда их в гардеробе более сотни.
«Савва Тимофеевич, милый, наконец-то!»
Мария Федоровна в длинной юбке и блузе с множеством мелких пуговичек на груди вышла навстречу.
«Жарко-то как, душно!» — сказала она, обмахиваясь рукой. «Эки вы сегодня официальный!» —
не преминула отметить, оглядев костюм. Савва последовал за ней, ругая себя за то, что не заехал домой переодеться. Одежда от Жюля Мейстера, купленная в Леонтьевском переулке, была, без сомнения, слишком официальной для встречи в узком кругу. Они прошли сквозь анфиладу комнат в дальний конец квартиры, где Савва еще не бывал. За круглым столом под зеленым уютным абажуром сидели трое незнакомых мужчин, поднявшихся ему навстречу. Савва остановился и слегка наклонил голову, с любопытством оглядывая присутствующих. Один из них, крепко сбитый, сутуловатый, с крупной курчавой головой и глубоко посаженными карими глазами, с нескрываемым интересом смотрел на гостя.
«Знакомьтесь, мой большой друг Савва Тимофеевич Морозов. Я вам о нем много рассказывала. А это...» Андреева указала рукой на Кудрявого, бросив в его сторону ласковый взгляд. «Дмитрий Иванович Лукьянов, бывший репетитор моего сына Юрия». «Это...» — Андреева улыбнулась мужчине в широкой рубахе, стоявшему так, что лицо оставалось в тени. «Михаил Александрович Михайлов, а проще дядя Миша, его так все зовут».
Савва кивнул и перевел взгляд на третьего, расположившегося ближе всех к нему человека, с прямым и открытым взглядом. «Александр Николаевич Тихонов», — мужчина представился сам, — «студент Петербургского горного института». «Странная, однако, публика очень странная», — отметил Савва, усаживаясь на свободный стул. «И такие люди и друзья светской женщины, знаменитой актрисы, желанной гостьи на приемах у великого князя Сергея Александровича. Той, чей портрет пишет маслом супруга великого князя Елизавета Федоровна, сестра царицы». Савва усмехнулся, неспешно достал папиросу и закурил, разглядывая присутствующих. Ему нравилось коллекционировать человеческие типы. Он заметил, что окно в комнате приоткрыто, и оттого занавеска колеблется под порывами ветра. Было слышно, как капли дождя колотят по подоконнику. Мария Федоровна накинула на плечи шаль и устроилась рядом с ним на стуле с высокой резной спинкой. Савва настороженно молчал, попыхивая папироской. Не любил торопить события. Ждал.
«Вот, друзья мои, все в сборе», — прервала затянувшуюся паузу Андреева. «Сейчас чай принесут».
В комнату вошла девушка в белом фартучке. На подносе принесла изящные чашки с чаем и широкую вазу с печеньем и сушками. Савва с удовольствием отпил глоток, только сейчас вспомнив, что, заработавшись, забыл пообедать. «А что, Савва Тимофеевич, каково миллионером-то быть?» — наконец нарушил тишину дядя Миша, умудрившийся сесть таким образом, что лицо его снова оказалось в тени. Андреева улыбнулась, бросив ободряющий взгляд на Савву.
«А вы попробуйте», — усмехнулся Морозов.
«Небось, не жизнь, а игра сплошная», — хмыкнул Кудрявый.
«Так точно-с». Савва всегда начинал говорить словоярцами, когда злился.
«Игра-с!
Только я так всю жизнь играю, что либо башка в дребезги, либо спина пополам».
Мария Федоровна, взглянув на Савву, взяла печенье и, надкусив, положила на блюдце. «А как вы относитесь к тому, что каждый человек должен быть свободен?» — хриплым голосом поинтересовался Кудрявый.
«Хорошо отношусь. Только в большинстве своем люди сейчас понимают свободу лишь как свободу от обязанностей к ближнему».
«А вы, Савва Тимофеевич, конечно, считаете, что ближних нужно любить, что, так сказать, все люди — братья?» — с усмешкой спросил дядя Миша.
Мария Федоровна укоризненно посмотрела на него, но ничего не сказала.
«Эка вы в вопросы гуманизма залезли!» — Савва поставил чашку. «Может, и братья. Но как полюбить этих братьев? Как полюбить людей? Посмотрите на них. Душа-то хочет любить одно прекрасное, а люди большей частью несовершенны. Иначе говоря...» Савва провел рукой по коротко стриженному затылку. «В большинстве своем душа человеческая вовсе не способна в нынешнем ее состоянии к подлинно-моральному действию, то есть к любви. Человек нашего века отталкивает от себя брата, готов обнять все человечество, а брата не обнимет». «Моральный идеал, — продолжил Морозов, — есть потому просто риторика. Между тем...» Снова достал папиросу, отметив про себя любопытный взгляд, брошенный бывшим репетитором на серебряный портсигар. «Все люди связаны между собой такой глубокой связью, что поистине все виноваты за всех».
Андреева слушала с интересом, обхватив себя руками за плечи.
«Я думаю, что мы все связаны друг с другом косвенно незаметными нитями. И все наши действия, даже мысли, влияют на других людей. Простите, господа, не могу сидеть». Савва поднялся из-за стола и принялся ходить по комнате маленькими шажками, продолжая курить. «Весь день сегодня за столом провел, а я движение люблю». «Порча крови российская от чего?» — осмотрел он присутствующих. «От медлительности движения».
«Еще чаю?» — вмешалась Мария Федоровна, оглядев гостей. «Спасибо, напились уж», — ответил молчавший все это время студент. «А как вы, Савва Тимофеевич, думаете, что же делать, чтобы эту кровь заставить по всему организму российскому быстрее циркулировать?»
«Для того в старину цирюльники были, которые людям кровь пускали», — хихикнул кудрявый репетитор.
«Что делать?» — Савва нахмурился. «Понять сначала причину. Отчего? А уж потом, как с этим бороться? То ли кровь пускать, то ли какими другими средствами лечить. Без кровопускания!» — бросил он неодобрительный взгляд в сторону Кудрявого. «По мне, все проблемы из-за отсутствия в стране прочного закона и опеки бюрократии, распространенной на все области русской жизни, да еще невежество народа.
Впрочем, махнул он рукой, это долгий разговор.
Вот давайте в следующий раз и поговорим.
Сказав это, Кудрявый достал из сумки пачку гектографированных бумаг.
«А мы вам тут кое-что почитать дадим, если хотите», —
положил бумаги на стол перед Морозовым.
«Прочтите, как соберетесь. Тем более», — усмехнулся он, заметив настороженный взгляд Саввы, — «вам интересно будет. Ведь эти главы Мария Федоровна перевела. Она у нас с детства немецкий знает».
Андреева смущенно кивнула. «У кого это у нас?» — нахмурился Морозов. Мария Федоровна поднялась и, подойдя, легонько прикоснулась пальцами к плечу Саввы.
«У нас, Савва Тимофеевич, у марксистов», — низким грудным голосом пояснила она. «И это уже 3 года, как моя главная и основная жизнь».
Савва поморщился.
«Видите, как я вам доверяю?»
— продолжила Андреева, ласково заглядывая ему в глаза.
«Потому как вы близкий и родной мне человек»,
— сказала она многозначительно и, взяв со стола стопку бумаг, протянула Савве.
«Близкий и родной мне человек»,
— эхом отозвалось в его сердце.
«Карл Маркс. Капитал».
Прочитал он название на первой странице и, кивнув гостям, вышел из комнаты. Мария Федоровна поспешила следом за ним. В коридоре было темно, Морозов споткнулся о край ковра и чуть не упал.
«Савва Тимофеевич, миленький!»
Андреева обогнала его и преградила путь.
«Что это вы? Обиделись на что?»
«Я на себя обиделся», — проговорил он сердито, стараясь не смотреть на Марию Федоровну.
— Савва Тимофеевич, может, останетесь? Гости ушли уже?
— Как ушли? — удивленно оглянулся он.
— А там хитрая комната,
— доверительным тоном сообщила Мария Федоровна.
— Она через небольшой коридорчик сообщается с помещением контроля Московского узла железных дорог. А там лабиринт, комнаты и 2 выхода на улицу.
«Ушли так ушли. И мне пора», —
нерешительно сказал Савва, поднял на нее глаза и замолчал, натолкнувшись на пристальный манящий взгляд, оторваться от которого было невозможно. В квартире было тихо, только где-то размеренно тикали часы.
«Зачем вы глядите так долго?»
— тихо спросила она, не отводя от Саввы глаз.
«Мария Федоровна...»
Морозов вдруг почувствовал себя, как перед прыжком в холодную воду.
«Машенька, вы же знаете, не можете не знать, что я мучаюсь от того, что люблю вас!» — выдохнул он. «Я ощущаю себя, как человек, который, увидев отражение звезд в воде, зачерпнул ее и держит в ладонях, а вода уходит между пальцами. А без этой звезды мне уже не жизнь».
Мария Федоровна молча обвела руками его шею и прижалась горячим влажным ртом к его губам.
Карл Маркс вместе со своим капиталом белыми листками осыпался на мягкий ковер.
Андреева поднялась из-за письменного стола и подошла к окну. Луч солнца, отвоевав кусочек свободного пространства, пробился сквозь ватные облака и солнечным зайчиком отскочил от окна дома напротив, заставив Марию Федоровну прикрыть глаза ладонью.
«Что ж, пора звонить».
Она сняла телефонную трубку.
«Савва Тимофеевич, тут письмо пришло от Горького из Нижнего Новгорода. Мне, право, неловко просить, но это не для меня. Он ведь знает, что вы...» Ну, что ты есть в моей жизни?
Ну-с, и о чем письмо?
Савва покашлял. Понимаешь, помочь он просит. Хочет для детей из трущоб новогоднюю елку организовать. Нельзя ли туда им ситца вашего прислать? Да побольше, чтоб их приодеть.
Чего ж нельзя? Поможем, дети есть дети. Им праздник нужен. Распоряжусь. Я-то грешным делом подумал, серьезное чего случилось.
Вот и отлично. Завтра вечером тебя ждать? У меня опять друзья будут, тебе знакомые.
Многозначительно пояснила Андреева. «Приду, коли зовешь. Только по мне лучше бы их вовсе не было».
Савва почти вбежал в гримерную Андреева и растолкав несколько человек, стоявших у двери.
«Плохо, плохо!»
— повторяла Мария Федоровна, как заведенная, бегая из угла в угол. Волосы ее были растрепаны, на лице остатки грима, глаза покраснели от слез.
«Не знаю, как вообще играла. Нет сил, нет сил!»
Савва крепко обхватил ее за плечи. «Что за истерика? Опять к Книпер ревнуете?» Андреева посмотрела на него невидящим взглядом.
«Мария Федоровна, да что с вами?»
Савва потряс ее за плечи. Такой Андреева он видел впервые. Несколько раз она срывалась дома, то жалуясь на Немировича, который всячески старался отодвинуть ее на вторые роли, то на свою соперницу по сцене, Ольгу Леонардовну Книпер. Но такой Савва ее еще не видел.
«Савва, ты...»
Андреева словно очнулась. «Помоги мне, пожалуйста!» Она уткнулась головой ему в грудь и зарыдала. Морозов покосился на закрытую дверь гримерной. В театре им почти никогда не удавалось оставаться вдвоем. Мария Федоровна всегда была окружена актерами, друзьями, восторженными поклонниками. На людях во избежание разговоров они по-прежнему называли друг друга на «вы», хотя что проку. Сплетни и слухи уже кружили хороводом.
«Машенька», — шепнул Савва, гладя ее по голове, — «да что с тобой?
Ты слышал?»
Она всхлипнула, хватая ртом воздух.
«Арестовали всю массовую сходку в здании университета. Там были все мои друзья и Дима Лукьянов».
Она снова зарыдала. Савва нахмурился. Лукьянов был ему неприятен. От него всегда исходил странный запах плесени, что ли. И Савва старался, встречаясь с бывшим репетитором у Марии Федоровны, садиться от него подальше. Брезгливость. Да-да, именно брезгливость вызывал у Саввы вид этого человека. Но Маша почему-то дорожила отношениями с ним. А может, этот сутулый все-таки... Савва втянул аромат Машиных волос, будто принюхиваясь и выискивая чужой запах.
Нет, не может быть.
Андреева высвободилась из его рук и, с трудом передвигая ноги, отошла к гримерному столику, налила трясущимися руками стакан воды и принялась жадно пить, расплескивая воду себе на подбородок и грудь.
«Что нужно, Маша? Я постараюсь помочь. Успокойся только», —
проговорил Савва хмуро, подходя к ней сзади и придерживая за плечи.
«Савва!»
— жалобно начала было говорить Мария Федоровна, глядя на его отражение в зеркале, но, услышав, как скрипнула, а затем и приоткрылась дверь гримерной, отстранилась и, быстро подойдя к двери, выглянула наружу.
«Сквозняк!»
— ответила она на молчаливый вопрос Морозова.
— Понимаешь, Савва, им грозят репрессии, тюрьма, ссылка в Сибирь. Их могут отдать в солдаты.
Взяв себя в руки, тихо продолжила она.
— Ты можешь пойти к Трепову? Желябужский мне уже обещал, но, боюсь, его авторитета будет недостаточно.
Она приблизилась к Морозову и, положив руки ему на плечи, просительно заглянула в глаза.
Савва, миленький, сделай что-нибудь, иначе... Я вот играть сегодня вообще не могла, весь спектакль скомкала. Станиславский мимо меня прошел, даже говорить не стал, отвернулся. Еще несколько дней, и все полетит к черту. Как жить, Савва, как?
Морозов осторожно снял руки Марии Федоровны со своих плеч. Она удивленно вскинула глаза, но ничего не сказала. Только взгляд умолял об одном — чтобы Савва действовал. Маскарад был в самом разгаре. Зинаида Григорьевна сидела на высоком кресле, похожем на трон, около колонны белого мрамора, обмахиваясь веером из страусиных перьев, и наблюдала за парами, танцующими мазурку. Платье из алого бархата, расшитое белым жемчугом, и белая бархатная полумаска с красными блестками приковывали к ней внимание. «Зинаида Григорьевна?» — из-за колонны вынырнул человек в маске шута. «Вы такая чудесница. Мало в Москве женщин столь красивых и умных, как вы. А какой вкус, какая изысканность во всем!» Он склонил голову, пытаясь поцеловать ее руку. Пряный терпкий аромат, исходивший от шута, показался Зинаиде неприятным, отчего веер в ее руках начал двигаться быстрее.
«Как же вы меня узнали? Может, я вовсе не я?» — игриво спросила она, закинув ножку на ножку и слегка покачивала алой туфелькой, выглядывавшей из-под платья. «Зинаида Григорьевна, вы сегодня просто царица бала», — протянул ей бокал шампанского Отелло, появившийся с другой стороны. «Бог мой!» — приняла она бокал. «Как же вы все меня узнаете! А вы...» — сложила веер и легонько ударила им по руке мужчины. «Даже не заглядывайтесь на меня, господин Отелло. Вы человек опасный. Всем известно, как вы с женщинами обращаетесь. А что, Зинаида Григорьевна, Савву Тимофеевича не видно? Опять дела?» — ехидно спросил шут, выглянув из-за спинки кресла. «Дела!» — улыбка еще не сошла с ее уст. «Работа!» «Театр!» — подсказал шут. «Да, и театр!» — сердито повторила Зинаида Григорьевна, раскрывая веер. «Я, знаете ли...» — глотнула шампанского. «Тоже театром занимаюсь, когда время есть. Да, да. Высказываю господину Алексееву свои мысли по репертуару, даже... пару-тройку раз людей к нему посылала с хорошими пьесками».
«Приняли?» — участливо поинтересовался Отелло.
«Размышляют», —
важно ответила Зинаида Григорьевна, и все трое дружно рассмеялись. «Прекрасная незнакомка, кажется мне, я вас узнаю», — к ней приблизился высокий мужчина в военном мундире.
«А вовсе это и не я!» — кокетливо отмахнулась Зинаида Григорьевна. «Вы тоже ошиблись, друг мой!»
Мужчина наклонился к ее ушку так близко, что Зинаида почувствовала легкое прикосновение усов. «Вы, Зинаида Григорьевна, давеча на вернисаже блистали. Я вчера заезжал к вам, розы передал, но мне сказали, что у вас будто нет дома. Это правда была или вежливый отказ?»
«Правда, правда, любезнейший Алексей Алексеевич», — повернула она голову, взглянув офицеру прямо в глаза. «А вежливый отказ еще впереди», — залилась озорным смехом.
«Я надеюсь, что хотя бы... вальс вы не откажетесь танцевать со мной!» Офицер щелкнул каблуками и кивком головы пригласил Зинаиду. Та протянула руку. Головокружительная музыка увлекла их за собой. Савва в раздумье стоял возле инкрустированного перламутром столика, на котором были расставлены шахматные фигуры. В редкие свободные часы он любил поиграть с хорошим, непременно сильным противником. У достойного интереснее выигрывать, хоть в шахматы, хоть в деле. В доме было тихо, дети спали. Зина уехала куда-то и еще не вернулась. Савва сделал ход и перешел на другую сторону. Сегодня он играл один, сам с собой. Савва белый, Савва черный. Такая игра ему нравилась. Делая ход белыми фигурами и переходя к черным, он уже знал планы противника и старался сломать их. Потом наоборот. «Так, так, так», — приговаривал он, глядя на доску и обдумывая неожиданный ответ на уже известные замыслы. И это было увлекательно. «Сам с собой борешься!» Неожиданно услышал он за спиной голос жены, которая тихо вошла в столовую. «Приехала?» — Савва сделал очередной ход. «Нет, я еще на маскараде». Зинаида прошла к камину и села в кресло. «Весело было?» — равнодушно спросил Савва, не отрывая взгляд от доски.
«Весело? Очень», — с вызовом ответила она. «Представь, меня все узнавали, говорили, что не узнать невозможно даже под маской».
«Это они точно подметили», — Савва покосился на красное платье. Зинаида расстегнула верхнюю пуговицу и откинулась в кресле.
«Забыла сказать, давеча Чехов звонил. Он в Москве, завтра обещал заехать».
«Завтра?» — нахмурившись, переспросил Савва.
«У вас иные планы, Савва Тимофеевич?» — ехидно поинтересовалась она.
Савва отошел от шахматного столика и, взяв кочергу, принялся ворошить тлеющие угли в камине.
«Может, дров подбросишь?» — спросила Зинаида.
«Пусть эти догорят», — равнодушно ответил он.
«Так что, не хочешь видеть Чехова, что ли?»
«Почему не хочу?» «Хочу». Он положил кочергу и подошел к окну. Снегопад занавесил окна белой вуалью, сквозь которую в мутной дымке проглядывали контуры деревьев в парке. «Самые тяжелые люди для меня те, которые не знают, чего хотят».
«Это Чехов-то не знает?»
— удивленно подняла брови Зинаида.
«Ты часом не болен, друг мой?»
«Не знает», — упрямо повторил Савва. «И все потому, что устал от жизни. Посмотри на его героев. Не всякому под силу, как они, жить так, будто и не живешь вовсе. Я, Зина, к Чехову с нежностью отношусь, ты знаешь. Но уж что не нравится, то не нравится. Лукавить не намерен. С одной стороны, приятный собеседник, милый человек. С другой, эдакий эстетический страдалец. Хотя, по-своему, мне его очень жаль. Старый, уставший, больной. Вон на ту же Ольгу Леонардовну глянь. Так и пышет молодостью и здоровьем. А это еще более подчеркивает его состояние. Помнишь, когда они к нам втроем приезжали с Немировичем? Она с Владимиром Ивановичем кокетничала, что было сил, а Чехов наблюдал. Словно и не муж ей, а так зритель потусторонний. Будто он здесь и будто уже не здесь». Тяжело ей с ним.
Что же поделаешь? Супружество редко, когда порхание от цветка к цветку. Нам, женам, порой так тяжело, что в страшном сне не приснится, — вздохнула Зинаида. Да еще если всякое... Савва молча направился к двери, приоткрыл ее и снова закрыл.
Не надоело тебе, Зина? Зинаида пожала плечами, поднялась с кресла и подошла к шахматному столику, делая вид, что заинтересовалась диспозицией. «Кстати», — продолжил Савва, — «ты чего народ веселишь? Присылаешь всяких бездельников в театр с глупыми пьесками, требуешь включить в репертуар. По какому такому праву?» Не дождавшись ответа, снова открыл дверь.
«Уходишь уже?»
— поинтересовалась она, не глядя на мужа. «Спать пойду». Савва подправил картину, висящую у двери. «Ночь уж на дворе».
«А как же это?»
— Зинаида указала взглядом на шахматы.
«Ты же не закончил».
«Уже закончил», — буркнул Савва.
«И как?»
Зинаида неопределенно повела рукой, показывая на фигуры. «Выиграл. В моей игре всегда я выигрываю», — сказал Савва и вышел, не закрыв за собой дверь.
«Кабы и в жизни так, только самому с собой играть»,
— тихо сказала Зинаида и со злостью смахнула шахматы на пол. Черная королева подкатилась к ее ноге.